Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Знаете ли вы о том, что сибирский ученый изобрел инновационное кадило? Батюшка, как вам такое?
Да, немножко слышал об этом, читал.
В общем, Александр Куликов из Института катализа имени Борецкого. Извините, если где-то неправильно поставила ударение. Он создал специальное кадило, которое вместо дыма производит аромат ладана и практически бесконечно долго работает. Функционирует это устройство на каталитической горелке и распределяющейся внутри смеси пропана-бутана. Химики сейчас, наверное, поняли, о чем идет речь. Кадило уже прошло испытание, ими сейчас пользуются священники храма всех святых в земле российской, просиявших в Новосибирском академгородке. В общем, рядышком, где изобрели, там и начали как-то пробовать, что это такое. Ну и сегодня я предлагаю вам поговорить о том, вообще нужны ли церкви такие инновации. Я имею в виду по части технического оснащения. Сначала кадило, потом, не знаю, там проповедь, искусственный интеллект начнет писать. Вместо священника, ну или где-нибудь рядышком будет робот какой-нибудь стоять, свечки, например, продавать. А вместо свечек вообще будут какие-нибудь там тоже инновационные суперсвечи, которые не огнем горят, да, это же пожароопасно, а вот, не знаю, тоже там на какой-нибудь смеси и долго работают, дольше, чем лампочки энергосберегающие. Батюшка, как вам вообще для начала новость вот про инновационное кадило?
Церковь традиционно ко всяким новшествам относилась немножко с недоверием все же. Если вот вспомнить электричество в храмах, было немало споров, и многие священнослужители, верующие, не соглашались. Это начало примерно 20 века, и считали, что недопустимо электрический свет в храме.
То есть только свечка,
да,
как
только
символ
свечи.
Молитвы.
Но со временем это все прижилось, все нормально. Никто сейчас не будет от электричества отказываться. Хотя я знаю, что вот в некоторых храмах, монастырях такие люди, которые считают себя подвижниками, хранителями старины и преданий, они все вот у них со свечами, все с лампадками. Сергий Радонежский, мы знаем, что у него лучина была, потому что даже свечей-то не было, собственно говоря. Ну и все равно научно-технический прогресс, он дает о себе знать, и мы многие вещи принимаем и принимаем охотно, в том числе в нашей церковной жизни. Я имею в виду церковную жизнь, это как раз вот то, что связано с богослужением, с утварью и так далее. Ну, например, сейчас существуют различные аппараты, которые вам могут вырезать икону любую из дерева.
Угу.
Ничего, ведь пользуемся этим.
Сейчас есть даже аппараты, которые нарисовать могут любую.
Да, нарисуют икону, и от настоящей не отличишь. Или вышивки различные, пожалуйста. Если раньше колупали там вручную,
да.
Все это сейчас машины делают, и мы прекрасно этим пользуемся. То есть и утварью различной, и так далее.
Но ручной труд, кстати, подорожал в разы. То есть какая-нибудь вещь, вышитая ручным трудом, и что-то сделанное на станке, это две разные цены.
Ну и зря, это так просто, забава, конечно же, потому что машина-то, она лучше сделает гораздо ручного труда. Ну, я вот в свое время видел шурупы, которые сделаны вручную. Разбирали старый иконостас, уже все негодный, и какие-то латунные, видимо, шурупы, и вручную, представляете, человек сидел и напильником их вытачивал, все эти бороздки, все эти, да, было такое, потому что не было ничего, а сейчас, если машина делает, так почему и нет? Есть, конечно же, такие вещи, которые никакой механизм заменить не сможет, это само собой разумеется. Вот вы говорили про проповедь там, про автоматизацию священнослужителей, богослужения. Здесь, конечно же, это невозможно, потому что богослужение – это все-таки общение личностей, и никаким машинам механизировать это не получится. Что касается кадила, ну, чёрт, пожалуйста, может быть, и не такая уж и плохая вещь, тем более, что говорят, что дыма маловато. Вот опять же изготовление ладана у нас. Тоже ведь такой процесс современный.
В кадиле оно же имеет вполне себе конкретную символику, то есть дым символизирует молитву.
Да ну уж прямо, ну давайте скажем что-нибудь другое. Ведь сначала берут ведь как? Берут какую-нибудь штуку, допустим, зажигают свечу, потом думают, а что бы она у нас символизировала? Что она просто так-то стоит?
Действительно, пусть надо, чтобы что-то символизировало.
Да, совершенно верно. Получилось в храме там, допустим, одна ступенька, ну, в честь единого Бога, две, понятно, две природы во Христе, три, троица, вообще отлично, четыре, все находится. Вот, чтобы люди просто так не ходили. Иногда вот во время богослужения пономари не знает, как со свечой пойти, куда ее поставить. Я говорю, ну, представьте, а все это символизирует, что вот идет...
Ну, каждое движение в службе,
да, да, символизирует.
Символ,
а я говорю, представьте себе, что вы в полной темноте, нету вообще тьма тьмущая, и вот нужно нам совершать вот это действие, куда вы со свечой пойдете. И все для вас станет ясно. То есть изначально была совершенно практическая цель. Идти со свечой перед диаконом там или священником, чтобы они, извините меня, куда
не
воткнулись бы, куда не надо освещать им путь. Ставить свечу перед Евангелием тоже понятно, потому что ничего не видно, как читать без свечек-то невозможно. Ну и так далее. А потом так вот и решили, ну что так люди туда-сюда ходят. Пусть они символизируют чего-нибудь. Вот. Точно так же и облачение, все, ну, наделим новыми символами. Что нам, трудно, что ли? Скажем, что вот это пусть у нас тогда символизирует вот это и это. Кстати, дым достаточно современный, я про ладан-то заикнулся, потому что он тоже немножечко такой современный и химический, и поэтому... ругаются певчие, диакон, священник, говорят, что горло перехватывает вот этого дыма. Так что, видите, если бы это только символизировало молитву, так оно еще и дымит при этом, еще и в горле першит от этого от всего. Вот сейчас уголь для того же кадила изготавливает, такой прессованный, хороший уголь. Я помню времена, когда угля не было. И брали просто из печки, обжигали древесный уголь, клали его в кадилу, как в старину. Прямо скажу, эта вещь очень неудобная, потому что на него нужно постоянно дуть, его нужно постоянно поддерживать. Эти угли так и норовят погаснуть. Если он так неудачно еще обожжен был, то от него, извините, угарный газ идет, да. Сходит диакон, покадить храм, обратно возвращается, и голова у него уже кружиться начинает. Серьезно, сейчас прекрасный уголь, даже зажигать его специально не надо, он там, видимо, тоже с какими-то добавками, что сам быстренько загорается. Ну, не будет угля, действительно, будет там что-то другое, допустим, какой-то обогрев. Ну, и пусть себе это все будет. Есть какие-то вещи, которые, может быть, да, пожалуйста, вот надписи у нас различные горят на храме, да, допустим, с Рождеством Христовым или Христос воскресе. Освящаем ведь храм, вот это все делаем, эти вещи. Многие прихожане сейчас, раньше вот есть такие у нас прихожане, которые приходят и с книжечками все стоят, держат их, за богослужением следят. Ну, они не с целью какой-то ревизии, а с целью помолиться, чтобы все было понятно, слышно, там перевод такой и такой есть. А сейчас, я посмотрю, эти же прихожане все со смартфонами стоят.
Да. С электронными книгами.
С электронными книгами совершенно верно стоят.
Вот представьте себе в недалеком будущем.
Представил.
Священники будут не по вот этому вот красивому большому Евангелию, да, читать, а во время службы, а вот возьмут маленький такой гаджет какой-нибудь.
Да там, зачем мы его красивым сделаем? Это... Мы гравировку на нем сделаем.
Да, да, да. Ну, вот вместо вот таких вот, да, там палец лизнул, такой шах-шах,
да,
будем
да.
Так свайп.
Вот, может и такое произойти со временем, почему бы нет, ведь книги в современном виде тоже, когда-то ведь их не было, были другие.
Ну, то есть это нормальный истины. Процесс для да. современной церкви?
Ну, как вот, да, вот. Для любой церкви. Церковь принимала эти все эти вещи, потому что не считала их какие-то такие очень важные
ну, хорошо,
для
давайте,
нашей жизни духовной.
Вот как ваши конкретно прихожане отнесутся к тому, если вы вместо книги
живой Евангелия, так и делаю иногда,
да,
так и делаю, не Евангелие, не Евангелие, правда, приходится делать, но иногда приходят какие-нибудь там послания, там и, или есть большой планшет, я на него загружаю, и чтобы бумагу лишнюю не тратить, просто не распечатывать, иногда присылают. Вот.
Нет, но одно дело действительно какие-то послания и что-то еще, а другое дело прямо вот всю службу, да, провести по... Вместо книг использовать современные планшеты.
Нормально,
допустим,
нормально.
Смартфон.
Мне приходилось, знаете, такие вещи совершать, потому что один раз поехал бабушку причащать, хлоп, а требничек-то забыл. И что вы думаете? Тут меня и выручил вот этот смартфон.
Интернет?
Да, быстренько там нашел требник, есть, текст да? требника, и все это служил службу как положено. А так бы пришлось бежать снова в храм за требником. Поэтому я думаю, что вполне нормально отнесутся, и ничего тут такого. Ну, есть люди со странностями, конечно, которые как-то вот не приемлют вот эти все вещи, оправдывая кто-то духовностью, что, мол, это без духовно все, все от лукавого, а кто-то, может быть, просто так побаивается всяких новшеств, нововведений.
Но церковь сама по себе очень костная структура, я имею в виду в плане вот этой вот традиционности, то есть любые попытки в любом аспекте поколебать
ну прямо,
вот эту
нет,
вот традицию,
нет,
это
нет.
вызывает, как правило,
изменения идут постоянно,
реакцию.
Постоянно идут, вот на моих глазах даже так. в церковной жизни происходили различные изменения, ничего такого не случилось, если так вот побольше, а если уж 100 лет назад, а если уж 300 лет назад вы в храм зайдете, и теперь это, как говорится, две большие разницы.
То есть изменения происходят,
постоянно.
Мы не всегда их замечаем.
Да, мы их немножечко не замечаем. Вот, допустим, взять сорокоуст, приходите вы, сорокоуст вам заздоровели за упокой. Да я вот не помню раньше, что такого бывало вообще, чтобы сорокоуст за здравие были. Сорокоуст – это именно сорокодневное поминовение усопших. Ничего, сейчас о здравии прижилось сорокодневное поминовение усопших, нормально. На тех же похоронах, вот написано в старых книгах, что надо иконку оставлять с усопшими. Сейчас все, не знаю, как батюшки это так это сделали, что заставляют забирать эти иконки наоборот и так далее. Вот эти вот изменения по всякой мелочевке.
Может,
они...
это какой-то практический смысл, опять же, имеет, что там заберут икону, все равно же какие-то...
Ну нет, в гроб положено класть икону.
Угу.
Нормально это. Ну, вот такие вот, такого рода изменения и в исповеди, в покаянии, допустим, тоже они постоянно происходят в нашей жизни. И ничего тут такого страшного в этом нет. Хотя бы взять даже изменения, как... Вот мы, допустим, зачастую постом во многих храмах, в большинстве, да и сейчас, утреннюю служат вечером. А как так получилось, что сначала, значит, все-таки когда-то были времена, когда ее служили утром, а
ну,
сейчас это все, получается, на вечер сдвинулось.
Священник, видимо, там не может или как-то может
ну,
прихожане
нет,
что-то.
Да, службы монастырские,
да.
Монастырские,
ну,
они для, да, предназначены для монастыря, и в приходской практике их бывает сложновато это все исполнить, как там предписано по монастырскому, а у нас устав такой монастырский все-таки, и ничего происходит, вот патриарх благословил служить на Рождество, скажем, с отверстыми царскими вратами, и никто не охнул, не ахнул, служат все как на Пасху.
Мало кто заметил,
Рождество.
Мне кажется.
Да,
в большинстве своем.
Ну, наверное, даже, может быть, и так. Разве
все
и заметили, так никто совершенно даже ни слова. Потом в разных епархиях, вы знаете, самые разные традиции бывают. Я вот бывал кое-где и видел, что там такие обычаи, такие традиции, которые, ну, в другой епархии совершенно кажутся странными, неприемлемыми. Поэтому ничего здесь так, в этих изменениях такого ужасного нет. Тем более, что ведь, видите, у нас... Прихожане в основном, да не в основном, а практически на 100% все новообращенные. И все вот эти традиции, о которых вы говорите, они все воспринимают по книжкам. Это, знаете, как в советское время у нас учились карате. по журналу «Советский спорт». Были картинки там, и надо было встать в такое вот положение, и там что-то крикнуть, и куда-то рукой махать. То есть передавался не от учителя к ученику все эти вещи, а по журналу «Советский спорт». Можно ли говорить, что здесь продолжалась традиция вот этого единоборства? Вряд ли, ничего у людей толком не получалось никогда. Точно так же и здесь.
Думаете, ведь... и тут не получится?
Нет, я имею в виду традицию, она же прервалась.
Ну, это да.
Живая-то она традиция из поколения в поколение, фактически все. Поэтому те люди, которые пришли в храм, вот они увидели, что этот подсвечник здесь стоит, а его просто передвинули по случаю как раз до их прихода, и они решили, что он всегда здесь стоял, 100 лет здесь стоит этот подсвечник. На самом деле уборщица просто его передвинула. Ну, я для примера говорю.
Ну, да.
То есть они не знали, и спросить-то некого, никто бы не сказать-то ничего не смог. То есть восприняли так, все, как это, ну, на данный момент было. А если бы людям предложили изначально какие-то другие, то у нас 100% бы людей сейчас считали, что испокон веку так было. Ага, с апостольских времен все это идет. Да. Что кадилом вот так надо. Кстати, кождение, вот старообрядцы совсем ведь по-другому совершают. Традиция тоже ведь своего рода нарушена. Еще в каких-то там местах такие вещи происходят. Нет, это все нормально. Поэтому какую-то уж такую приписывать косность совершенно неподвижную, движность, каменную мертвенность церкви, я думаю, не стоит. Она принимает и достаточно охотно те вещи, которые ей помогают. Другое дело, что вот здесь есть некоторый соблазн. Я имею в виду вообще в развитии научно-технического прогресса. Я, конечно, обо всем сказать не могу. Современные люди, там, психологи, философы, они немножко бьют тревогу, говорят, что все эти гаджеты, как их вы называли, опять же, слово «гаджеты», да, какое подозрительное слово.
Да, вот. Особенно если читать по слогам.
Да, вот. Они все-таки влияние на человека, на его сознание, на его деятельность оказывают. И это да, это есть такой момент. Потому что наше, вот мы привыкаем, благодаря вот этому прогрессу техническому, что многие вещи можно сделать путем нажатия кнопки. Нажал кнопку, и все, и машина поехала. Или, допустим, изучать какой-то предмет, скажем, язык. Программу поставил, и все, она тебе все расскажет, все покажет.
Угу.
Вот это отношение, его невозможно перенести на некоторые стороны человеческой деятельности. Скажем, на обучение, на то же самое обучение, а уж тем более на духовную жизнь человека. А соблазн такой есть, что найти вот такую программу, которая раз тебя и научит, найти какого-нибудь старца, который тебе раз все расскажет и покажет.
Ну, кстати, о программе. Я тут говорила про искусственный интеллект в самом начале. Так вот, я не зря про него говорила. Дело в том, что неделю назад стало известно, что студент одного из российских вузов успешно защитил дипломную работу, написанную с помощью чат-бота, ну, то есть искусственного интеллекта. Есть такая нейросеть уже разработана, которая может делать разные вещи, в частности, нейросеть просят нарисовать какие-то картинки пока, проиллюстрировать пословицы, ну и вот написать какие-то тексты, и вот молодой человек... Видимо, не было времени,
создает,
музыку
кажется,
создают, да, то есть вот он взял...
Поздравления, стихи напишут, да, все.
Поставил нейросети задачу написать дипломную работу, чтобы вы понимали, дипломная работа проверяется несколькими людьми, уж не знаю, но, видимо, все проверки были пройдены, он ее успешно защитил, эту дипломную работу, и тут после этого... Сказал, что, так вот, ребят, я написал, это не я ее писал, ее писала нейросеть. Это вообще как бы прецедент такой, что называется, то есть, ну, если плагиат за тебя там другой человек написал, это одно дело, если ты кто-то, кого-то украл, это тоже там, да, мы знаем, что с этим делать, а вот когда нейросеть, мне кажется, российское ученое сообщество первый раз с этим столкнулось, сейчас идут споры о том, там, наказывать, не наказывать, вообще, как бы, что делать в этой ситуации, но я, собственно, вот к чему, что на данный момент искусственный интеллект и нейросети получают довольно большое уже распространение, начинают активно адаптироваться под разные задачи, И в скором времени не исключено, что и церкви это так или иначе коснется. Не знаю, написание проповедей, почему нет?
Да, пожалуйста. Я совершенно не против, если хорошую проповедь нейросеть...
То есть не вы уже вечером сидите у лампочки и пишете, продумываете, формулируете.
Мы же берем молитвослов. Нам даже не особенно молитвослов берем, там же уже готовый текст. То есть мы не сами его составляли, правда ведь? Дело-то тут в другом. Я говорил уже, что человека все равно заменить невозможно. Неважно, как проповедь написана, правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Важно отношение проповедника, как он говорит, как власть имеющий или как мытарь и фарисей. Вот это ощущение, оно самое важное в проповеди, потому что проповедь это не какая-то интеллектуальная там вещь, не лекция, она несет очень такую хорошую, должна нести эмоциональную нагрузку, а это зависит от самого проповедника. Недаром вот есть такая история, как анекдот своего рода про батюшку, самый лучший проповедник был в епархии, который выходил, нам вон уже по дороге, начиная кулаком глаза тереть, и начинал: братья и сестры, задыхался от слез, плакал, весь народ плакал, он не в силах больше слова сказать, рукой махнет и уйдет в алтарь, храм рыдает. Какой батюшка замечательный проповедник. Вот, да, растрогал всех буквально. Вот поэтому проповедь, конечно же, она носит и нравоучительный характер, но вот слово, которое подано с эмоцией, я не говорю, что там какой-то сильный, оно там, ну, понятно, прочувствовано, такое пережитое. Если проповедник берет проповедь любую, я могу проповедь вот Иоанна Златоуста взять, память его празднуется, и если я просто как робот прочитаю, то вряд ли это будет интересно и поучительно, и хорошо. Но если я ее усвою для себя в той или иной мере и прочувствую ее, и сделаю это так, как будто бы это она и моего сердца касается, и моей души, это совсем другое дело. Поэтому человеческие отношения никто заменить не сможет никогда. Ничего тут не сделаешь. Потому что вот этот эмоциональный, личностный контакт, и даже виртуальное общение тоже не сможет. Тут у нас опасение есть, что разговариваешь с кем-то, общаешься, потом выясняется, что там робот тоже сидит, а вообще не человек, а машина какая-то тебе.
Ну, проводили, кстати, да, такие опыты, эксперименты, и люди зачастую даже не замечали, что с ними общается робот.
Но мы общаемся ведь не только через голос, не только через письмо. Недаром ведь можно было бы все отношения, все обучения и даже любовь строить именно вот, вот как любовные отношения юноши с девушкой построить, а вот так вот виртуально строить не получится. Нужен личный контакт, нужно, что называется, глаза в глаза. Есть многие вещи, которые, ну, ничем не передашь, ни какими-то там словами, ни буквами. Вот порой достаточно взглянуть друг друга. Недаром вот у женщины есть такая манера, я не знаю, что ли, когда они хотят что-то показать мужчине, то они как-то вот так делают, а он не понимает. И они говорят: ну что, непонятно разве тебе? Она ничего не говорила.
Ох уж это искусство женских намеков.
Да, но разве тебе непонятно? Вот как вот это передать, вот разве тебе непонятно?
Ну, подождите, сейчас нейросети обучатся и этому. Понятно, что в полной мере, наверное, не получится, и без участия человека это все пока еще не ехать, не развиваться не будет, но и тем не менее активное начало этому уже положено. Батюшка, вы готовы ли пользоваться современными достижениями современного прогресса, теми же самыми нейросетями, тем же самым вот этим вот электронным кадилом, еще чем-то, да, что нам современность дает, развитие технологий, и применять вот это вот на благо церкви?
Так мы этим и пользуемся. все, что есть, вот все, что нам предлагают, вот я перечислял, мы все это усваиваем прекрасно. Я все в шутку говорю, когда рукополагает диакон или священника, то епископ берет служебник, поднимает его и говорит «Аксиос», народ отвечает «Хураксиос». И придет время, когда возьмет смартфон там, или планшет какой-нибудь, да, и скажет «Аксиос». Ну и что? Какая разница? Когда-то там на шкурах писали, на пергаментах, на дощечках, на табличках. Какая бумага была, это тоже ведь сложные вещи. Сейчас вот это вот так вот все происходит. Я думаю, что главное все-таки это внутренние наши отношения, наше содержание. Как это будет донесено? Ну, и потом ведь все равно у людей остается выбор. Можно не принимать этого ничего, можно также вот по книжке. Кстати, я видел и священники в алтаре тоже тайны различные молитвы там читают именно стоя, да, держа смартфон, да, уже... да, 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 они все это используют. Вот, диакон не выходит еще, конечно, на публику с этим совсем, но это все используется. Это...
Вендинговый автомат по продаже свечек и различных вот. Каких-то книг.
Да я бы свечи вообще не продавал. Она, дело в том, что у нас вообще свечи-то и не продают. Ведь тоже нужно понимать смысл. Вот у нас, когда утрачиваются смыслы каких-то вещей, и начинается, вот все спор у нас со старобрядцами никак не утихает. Старобрядцы, они говорят, что, ну, у них такая вот есть притча, идет человек и несет кувшин с миром, и окружающие кричат ему, что ты кувшину там поклоняешься, ведь важно мира, ведь самое главное это мира, брось ты этот кувшин, он бросает кувшин, и все, значит, мира растеклось. Ну, то есть, форма и содержание здесь понятно, да? Так вот, плохо, когда одно начинает преобладать или, все, или целиком все занимает место. Формы и содержание, они должны друг другу соответствовать. У старобрядцев, к сожалению, произошло немножечко обратное. Кувшин есть, но мира нету. Но она там была. И поэтому мы чтим этот кувшин, потому что в нем когда-то было мира. Так вот, надо, чтобы и то, и другое присутствовало обязательно. И тогда все будет хорошо. Тогда мы не будем бояться вот каких-то таких новых вещей. Если удобно нам мира в этом новом кувшине держать. Ну, что ж, замечательно. Пусть оно будет вот таким. Вот ничего тут страшного, ужасного и опасного я не вижу. Я вот говорил уже, что опасность вижу в другом, что у людей возникает ощущение, что какие-то свои вещи интеллектуальные, духовные, можно решить будет с помощью нажатия кнопки, что научно-технический прогресс, он не только на внешний мир распространяется, но и на самого человека. Нет, здесь все так же по старинке, все так же палкой.
Не разберешься.
Совершенно верно. Даже вот так вот. Вот это электронное кадило, оно там работает долго. Вот сегодня оно у нас кадит, завтра тоже будет, и послезавтра есть надежда. И также все прекрасно, аромат. Я же в своей духовной, душевной даже жизни, даже физической жизни, вот если у меня день сегодня прекрасно прошел, то это не факт, что он завтра будет таким же точно. Что я, если я сегодня такой полусвятой был, или же почти святой, то завтра я чего-нибудь такое не натворю, каких-нибудь безобразий. Это совсем... Каждый раз все надо снова и снова себя, снова и снова настраивать. То есть весь этот прогресс, он обнуляется к вечеру, и утром нулевой эффект его становится. Все надо заново создавать. Конечно, появляется опыт, появляются навыки, это все понятно, но тем не менее... Здесь никакого прогресса быть не может. Даже вот в сфере обучения есть программы, вот вы заикнулись, прекрасные программы обучающие, помогают человеку. Но если ты не будешь сам учить предмет, сам повторять, сам тренироваться, снова и снова повторять, у тебя навык-то в голове-то ведь не получится этого всего. Ничего не выйдет, никакая машина тебя заменить все равно этого не сможет. Вот у людей, к сожалению, есть такое искушение. Иногда люди ищут именно такого пути. Иногда и спрашивают, а можно ли у вас что-нибудь там в духовной вот жизни так, чтобы раз, к кнопочку нажал, там, или даже хотя бы к старцу подошел, и он тебе сказал, давай вот так, и все, и ты сразу же понял, дорога открылась, машина заработала, все засвистело, все поехало. Нет, все равно нужно делать все самому заново, снова и снова начинать, если упадешь, что-то не получается, то дальше вставать и идти. Вот чтобы вот это... Ну, а вот из-за чего получается у людей такой взгляд? Это, конечно, и раньше было, но оно раньше было магизмом называлось, магией. Потому что магия, она же как бы противостоит, не то что противостоит, но они функции одинаковые с наукой выполняют.
Если... Ну, раньше уровень образования был ниже, соответственно, многие вещи казались магическими.
Ну, так, как человеку-то без разницы, с помощью магии это достигается.
Ну, это да.
Или с помощью да. науки.
Мне не важно, там, да. сделайте что-нибудь, и не важно кто. Главное, не знаю, чтобы у меня там сын, дочь были здоровы, чтобы у меня опухоль там прошла и что-то
такое. Все верно, это ему совершенно без разницы. И, то есть, этой дорогой шли через магию. То есть, прорваться, кстати, в чем считается, что грех-то ведь Адама и Евы, что они будете как Бог. Боги таким немножко магическим способом яблочко съели, и все, и стали как боги. Вот делать-то ничего не надо. Вот. А сейчас вот этой магией становятся вот как раз вот эти все различные научные вещи, научные открытия, достижения технические различные.
Ну что ж, если кратко подвести итог этой беседы, то нововведение и искусственный интеллект – это, конечно, хорошо, но и личный рост человека тоже никто не отменял. На этом на сегодня все. Напомню только, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго и до новых встреч!